Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Bahnhof вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 5 апреля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 772 дня. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Россия угрожает Швеции за планы создать базу НАТО на острове Готланд. Антивоенный комитет Швеции Russians Against War призывает поддержать открытое письмо против мигрантофобии, ксенофобии и расизма от антивоенной инициативы коренных народов России «Юрт Комьюнити». Текущий момент может определить будущее наших детей. Главы МИД Германии, Франции и Польши опубликовали статью, вышедшую в день 75-летней годовщины создания НАТО. Главнокомандующим силами НАТО в Европе поручено разработать предложение о фонде помощи Украины. Япония объявила о новых санкциях против России в части категории промышленных товаров, которые будет запрещено поставлять. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией на неопределенное время. Украина и Финляндия заключили договор о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Хроника репрессий в России. В Петербурге задержан Александр Скобов, последовательный оппонент путинской диктатуры. Александра Скобова преследовали еще в СССР. Основные вехи жизни и деятельности легендарного диссидента. Заявление Форума Свободной России по поводу задержания члена Совета Форума Александра Скобова. Кого-то хапнут, но всех нет. В продолжении нашей программы мы предложим вашему вниманию стрим на канале Форума Свободной России с участием Александра Скобова, последний перед его арестом. России угрожает Швеции за планы создать базу НАТО на острове Готланд. Путинский МИД обвиняет нашу страну в провокациях и предупреждает о рисках. Министерство иностранных дел России заявили, что намерение Швеции создать базу НАТО на острове Готланд является провокацией, а шаги Стокгольма и НАТО по усилению обороны превратят мирное Балтийское море в арену геополитической конфронтации. Если ранее на безопасность острова посягали лишь в российских пропагандистских шоу, то теперь официальные заявления диктаторского министерства звучат более угрожающе. В частности, в них прямо говорится, что подобные провокации создадут новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе. Под провокациями, очевидно, имеется в виду намерение Швеции укрепить оборону на своем собственном острове. Также Россия заявляет, что была вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ как раз из-за активности НАТО в регионе. В путинском МИД подчеркнули, что якобы не раз предупреждали о рисках, связанных с военным освоением НАТО территории новых членов на севере Европы. Россия полагает, что будет выстраивать свою политику в отношении Швеции в зависимости от того, как она будет действовать после вступления в НАТО. Шведский остров Готланд расположен в Балтийском море, ближе всего к побережью Латвии. Российские пропагандисты в телеэфирах неоднократно называли этот остров возможной целью, если армия России вздумает вторгнуться в страны Балтии. На фоне этих угроз премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен заявил, что страна готова усилить оборону Готланда совместно со странами НАТО. В своем заявлении шведский премьер подчеркнул, что вместе с союзниками ищет возможные варианты для отпора России. Кристерсен также отмечал в интервью Financial Times, что оборона острова будет одним из первых вопросов, которые Швеция поднимет на обсуждении с партнерами по альянсу. В последнее время все чаще фиксируются факты пыток и убийств российскими силовиками задержанных и подозреваемых. Некоторое время назад выясняется, что в московских отделах полиции умирают задержанные, которых задержали в ночь после теракта в Крокус-Сити-Холле. Эти действия приводят к нормализации насилия в обществе и к повышению градуса ксенофобии и к межнациональной неприязни. Антивоенный комитет Швеции Russians Against War считает важным поддержать открытое письмо против мигрантофобии, ксенофобии и расизма от организации «Юрт Комьюнити» и призывает всех присоединиться к этой инициативе. Почему важно выступать против мигрантофобии и расизмофобии? Открытое письмо активистов и организаций коренных народов, этнических диаспор и их союзников. Мы с тревогой наблюдаем за новостями об очередном обострении мигрантофобии, исламофобии, ксенофобии и расизма в России. На протяжении многих лет российское государство в лице чиновников и представителей правоохранительных органов занимаются дегуманизацией и преследованием мигрантов из стран Центральной Азии. Сегодня это одна из наименее защищенных социальных групп в России, которая постоянно испытывает на себе системные государственные и бытовые виды дискриминации, нарушения прав человека и насилия. Мы считаем важным осудить мигрантофобию и выразить солидарность и поддержку представителям стран Центральной Азии и других стран. Жестокие издевательства и пытки задержанных представителями государства, применяемые ныне демонстративно, дают сигнал как ультраправым силам, так и провластным пропагандистам и блогерам продолжать разжигать ненависть к мигрантам, которая распространяется на всех людей с неславянской внешностью. Ведь мы сами, представители коренных народов России, а также этнических диаспор, подвергаемся дискриминации по этническому признаку. Молчание русских граждан против мигрантофобии способствует развитию нацистских настроений среди россиян, что отражается на каждом нерусском человеке. Мы уже наблюдаем рост числа физических и вербальных нападений, ужесточение проверок, незаконные увольнения, сложности с поиском работы. Многие представители коренных народов и этнических диаспор ощутили на себе новую волну ненависти по этническому признаку, включая уже известные факты физического и вербального нападения в общественных местах, участившихся после 24 марта 2024 года. На данный момент многие нерусские не чувствуют себя в безопасности в России. На фоне нормализации дискриминации, пыток, насилия и репрессий в отношении этнических, религиозных, расовых, культурных и языковых меньшинств со стороны государства, очень важно проводить общественную кампанию против ксенофобии, расизма, мигрантофобии. В данный момент противостояние этому со стороны российского общества недостаточно массовое или видимое. Возможно, для кого-то эта проблема кажется несущественной на фоне полномасштабной войны в Украине и других преступлений, совершаемых русским режимом. Возможно, ввиду отсутствия схожего опыта, у кого-то нет мотивации или ресурсов прокомментировать сложившуюся обстановку. Но нам важны ваши принятия и понимание проблемы, выражение несогласия с расизмом и проявление солидарности. Это поможет нам, представителям коренных народов России, этнических диаспор стран Центральной Азии, чувствовать общность интересов и общественную поддержку. Отсутствие солидарности и высказываний против расизма и ксенофобии поднимает вопрос об истинности демократических, либеральных и пацифистских ценностей и расширяет разделение между нами. Мы призываем российские организации демократической направленности, блогеров, журналистов и иных публичных персон с большой аудиторией, активистов, правозащитников и всех неравнодушных людей высказаться против мигрантофобии, расизма и ксенофобии, даже если это вас не касается напрямую. Мы призываем представителей коренных народов и этнических диаспор солидаризироваться друг с другом и с представителями стран Центральной Азии. Мы должны сопротивляться росту ненависти и фашизации российского общества, пока не стало слишком поздно. Ссылку на открытое письмо против мигрантофобии, ксенофобии и расизма от Организации коренных народов России «Юрт Комьюнити» размещена в телеграм-канале Антивойного комитета в Швеции «Russians Against War», репост которого размещен в телеграм-канале нашего радио. Текущий момент может определить будущее наших детей. Главы Министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши Аннелена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский опубликовали большую статью, вышедшую в издании «Политика», о том, что европейские союзники должны честно распределить между собой расходы на НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за оборону Европы. 75 лет назад в Вашингтоне был подписан учредительный договор НАТО, призванный обеспечить неприкосновенность нашей территории, безопасность наших народов и сохранение наших общих ценностей, свободы личности, прав человека, демократии и верховенства закона, начинают министры иностранных дел трех стран свою статью. За эти годы НАТО стало самым успешным оборонительным альянсом в истории, который гарантирует свободу 32 странам-членам в Европе и Северной Америке. Сегодня эти ценности проходят невиданное прежде испытание. Уже больше 2 лет Россия ведет неоправданную и незаконную агрессивную войну против Украины. Но это еще не все. Президент России Владимир Путин вновь и вновь ясно дает понять, что отказывается от подходов к сотрудничеству, применявшихся десятилетиями, а его имперские амбиции выходят далеко за пределы Украины, и что он атакует сам европейский миропорядок. Поэтому, празднуя юбилей НАТО, мы не должны почивать на лаврах. Напротив, мы должны признать тот факт, что текущий момент может определить будущее, в котором будут жить наши дети. В течение последних 2 лет Европа и Северная Америка твердо и сообща выступают против российской агрессии. Мы вместе поддержали оборонные усилия Украины, предоставив ей помощь на более чем 200 миллиардов евро. Причем Евросоюз и его страны-члены выделили примерно 2/3 от общего объема помощи, утвержденного для Киева на сегодня. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо. Мы поддерживаем Украину, чтобы защитить собственную свободу и безопасность. Но мы вкладываем и в собственные силы в Европе. Мы не должны заблуждаться. Сегодня под ударом Украина, но завтра это может быть и какая-то другая часть Европы. Россия не прекратит агрессивную и империалистическую политику в обозримом будущем. Вот почему в канун 75-летия мы подтверждаем основополагающий принцип НАТО. Нападение на одного из нас считается нападением на всех. Один за всех и все за одного. Мы будем вместе защищать каждый дюйм территории НАТО и объединимся против любой российской агрессии в будущем. Путин годами распространял ложь и ложные нарративы, чтобы оправдать свою войну. Один из них заключается в том, что НАТО представляет угрозу для России. Но все равно наоборот, сегодня страны вновь вступают в НАТО, потому что чувствуют угрозу со стороны России. Финляндия и Швеция долго придерживались славной традиции нейтралитета, однако после нападения Путина на мирного соседа они воспользовались суверенным правом свободно выбирать альянсы и укрепили наши ряды. Чтобы в Европе был мир, нужно остановить российский империализм. Мы не можем допустить существования каких-либо серых зон, потому что для Путина это приглашение подорвать их территориальную целостность и суверенитет, провести воображаемые линии на карте и в конечном итоге применить военную силу. Его полномасштабное вторжение в Украину доказало, что политика уступок по отношению к России в надежде, что это может вернуть мир и стабильность на континент, наивна. Вот почему европейские союзники должны честно распределить между собой расходы на НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за оборону Европы. Прочные трансатлантические связи остаются основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из наиболее насущных недоработок, которые стали до боли очевидны за последние месяцы и годы. Неравенство возможностей, уровень готовности наших сил, производственные мощности, логистика, стандартизация и оперативная совместимость. США уже давно несут больше расходов, чем остальные члены Альянса. Но коллективная оборона – это наши общие усилия. Поэтому мы подтверждаем важность более сильной и надежной обороны Европы, такой, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, а также дополняет и оперативно совместима с НАТО. Чтобы взять на себя больше ответственности за нашу общую безопасность, мы, европейские союзники, должны предпринять следующие шаги. Во-первых, выделять как минимум 2% ВВП на оборону. Это необходимые условия и та самая основа, на которой мы строим нашу коллективную оборону. Наши три страны достигают этой цели в этом году. Но эти показатели могут быть лишь отправной точкой. Нам также нужно убедиться, что мы тратим средства стратегически верно, прежде всего, на развитие сил и средств, необходимых нам для коллективной обороны. Во-вторых, нужно использовать весь промышленный потенциал нашего континента для модернизации нашего военного потенциала, наращивать производство и добиться экономии на масштабе. Ключевую роль в этом играет оборонная промышленность наших стран. Ей нужны обязывающие долгосрочные контракты с четкими сроками, постановкой целей, четкими финансовыми обязательствами и гарантиями закупок от наших правительств. В-третьих, нужно инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить наши технологические преимущества и устранить неравенство возможностей. Наши инновационные усилия помогут НАТО сохранить технологическое превосходство над потенциальными противниками и укрепить сдерживание и оборону. Многие из этих необходимых инструментов уже есть в нашем распоряжении. От Европейского фонда обороны до Европейского фонда мира и Европейского инвестиционного банка. Тем временем разрабатываются другие инструменты, направленные на укрепление технологической и оборонной промышленной базы Европы. Нам нужно опираться на них и в полной мере использовать их потенциал для укрепления европейского вклада в НАТО. В контексте растущих угроз и вызовов безопасности мы подтверждаем приверженность Евросоюза повышению общей готовности к обороне и возможностей в соответствии с оборонными нуждами и целями. Спустя 2 года после начала агрессивной войны стратегия Путина основана на ошибочном предположении, согласно которому он может измотать Украину и дождаться конца нашей поддержки. Он также хочет проверить наше единство и решимость как союзников, поэтому наш ответ должен основываться на силе, единстве и сотрудничестве. Мы должны гарантировать, что его агрессия не окупится ни сейчас, ни в будущем. В 75-ю годовщину основания НАТО мы твердо убеждены, свобода и безопасность в ближайшие годы требуют современного и мощного трансатлантического альянса. Как европейцы, мы готовы внести свой вклад. Заключают свою совместную статью главы Министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши Анна-Лена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский. Главнокомандующему силам НАТО в Европе поручено разработать предложение о фонде помощи Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что накануне на встрече министров иностранных дел Альянса было решено поручить главнокомандующему сил НАТО в Европе разработать предложение о структуре, которая займется стабильным оказанием военной помощи Украине. Накануне, по сведениям прессы, Столтенберг предложил союзникам создать фонд помощи Украине, через который они бы выделили в следующие 5 лет 100 миллиардов евро. Вчера мы договорились начать планирование. Верховному главнокомандующему Объединенных сил НАТО в Европе теперь поручено выдвинуть предложение о создании структуры, которая даст нам возможность добиться большей прозрачности, большей предсказуемости, цитирует Столтенберга, агентство Интерфакс Украина. Эта структура должна быть подкреплена финансовыми обязательствами, продолжил Столтенберг. Это 2 элемента одной и той же задачи – иметь структуру и иметь финансирование. Пускаться в подробности генеральный секретарь НАТО отказался, пока не разработаны конкретные планы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ранее в четверг, там же в Брюсселе, предложение о фонде постоянной помощи, сказал, что эта структура помогла бы перераспределить нагрузку между членами НАТО. До сих пор, как напомнил Кулеба, Украина получала львиную долю военной помощи от очень ограниченного количества стран НАТО. Япония объявила о новых санкциях против России. Министерство торговли Японии опубликовало список новых категорий промышленных товаров, которые будет запрещено поставлять в Россию, сообщает Reuters. Под санкции попадут литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и древообрабатывающие станки. Все это запрещено поставлять в Россию из Японии с 17 апреля. Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов, иначе как для промышленного применения. Это решение страны Большой Семерки приняли еще в декабре. Украина и Финляндия заключили договор о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Президенты Финляндии Александр Стуб и Украины Владимир Зеленский подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки между двумя странами. Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой и гуманитарной областях и в сфере реформ. Финляндия будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных, сообщил Зеленский. Александр Стуб заявил, что Финляндия отправит Киеву еще один пакет оборонной помощи стоимостью около 188 миллионов евро. В него войдут системы ПВО и боеприпасы. С учетом нового пакета с 2022 года Финляндия уже предоставляет Киеву помощь на сумму около 2 миллиардов евро. Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией на неопределенное время. Российско-финская граница остается закрытой с середины декабря. Тогда власти Финляндии приняли решение полностью закрыть ее временно на 2 месяца. После этого решение о закрытии границы продлевалось еще на 2 месяца. Последнее решение о продлении закрытия должно было истечь 14 апреля. Однако власти страны объявили, что пограничные пункты останутся закрытыми и после 15 числа этого месяца, до того момента, пока не будет принято решение о возобновлении их работы. Глава МВД Финляндии Мария Рантанен объяснила это решение тем, что с момента закрытия границы и к этому апрелю ситуация с мигрантами из третьих стран не изменилась. Ранее власти Финляндии высказывали предположение, что наблюдавшийся осенью 2023 года резкий рост потока мигрантов из третьих стран через российскую границу является спланированной акцией со стороны России. В частности, финские власти утверждали, что российские пограничники перестали проверять документы у тех, кто стремится к границе, и границу протяженностью почти в 1500 километров наводнили сотни соискателей убежища. Российскому политику Алексею Навальному посмертно присуждена Дрезденская премия мира, которая ежегодно вручается за вклад в дело мира и международного взаимопонимания, сообщает Deutsche Welle. Церемония награждения пройдет 12 мая в Дрезденском государственном драматическом театре. Премию вручат вдове политика Юлии Навальной. Дрезденская премия мира вручается с 2010 года за особые достижения в предотвращении конфликтов и их эскалации. Среди лауреатов премии президент СССР Михаил Горбачев, первый лауреат 2010 года, также подполковник войск ПВО в отставке Станислав Петров, получивший в 2013 году премию за предотвращение в сентябре 1983 года потенциальную ядерную войну после ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США в СССР. Также лауреатами премии в разное время становились американский фотограф Джеймс Нахтвей, военный аналитик Даниэль Элсберг, политический активист, певец, бывший ребенок солдата из Южного Судана Эммануэль Джал, американский легкоатлет Томми Смит, выступивший с мирной акцией против расовой дискриминации во время Олимпиады в 1968 году. В октябре 2021 года Европарламент присудил Навальному премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова, главную правозащитную награду Евросоюза. Навальный на тот момент находился в колонии во Владимирской области. Алексей Навальный при жизни неоднократно становился лауреатом ряда премий, в том числе он был награжден премией за свободу слова Freedom Forum, американской премией за гражданское мужество, премией мужества Женевского форума по правам человека и многими другими. Путинский режим убил Алексея Навального в колонии. Хроника репрессий в России. Калининский районный суд Петербурга арестовал еще советского диссидента Александра Скобова, историка, публициста, члена Совета форума «Свободной России» по делу об оправдании терроризма. Как пишет Медиазона, оказавшись в аквариуме, в клетке в зале суда, Скобов заявил: «Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, единственная причина моего участия в этом суде – плюнуть в лицо суду». Прессу на заседание не пустили, следствие просило проводить его в закрытом режиме. На оглашение решения журналисты все же допустили. Защитница Скобова Вероника Карагодина просила избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Она также ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу медицинские документы, подтверждающие, что у Скобова диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома. Александра Скобова задержали в квартире его друга, правозащитника Юлии Рыбакова, вечером 2 апреля, и увезли, не дав взять с собой лекарство от диабета. Его обвинили в оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который упоминается в двух текстах Александра Скобова, опубликованного в его телеграм-канале. В 1988 году Александр Скобов стал последним обвиняемым по статье об антисоветской агитации в бывшем Советском Союзе. В четверг 4 апреля 2024 года Скобова, недавно признанного российскими властями иноагентом, арестовали по делу об оправдании терроризма в соцсетях. Чем известен 66-летний диссидент? Когда Александра Скобова завели в клетку в зале суда, он отказался вставать перед судьей и отвечать на вопросы. «Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, единственная причина участия в этом суде – плюнуть в лицо суду», передает его слова Медиазона. На заседание в Калининский суд Петербурга пришли друзья Скобова, жена и 90-летняя мать. Адвокат Вероника Карагодина просила не арестовывать диссидента, в том числе потому, что пожилая мать находится у него на иждивении. Скобова уже задержали вечером 2 апреля в Петербурге в гостях у правозащитника и депутата Госдумы Российской Федерации первого созыва Юлия Рыбакова. Тот вечером вышел погулять с собаками, а когда вернулся домой, обнаружил друга и свою жену в окружении силовиков в масках. Как мне потом сказала жена, они сразу при входе положили его на пол, а потом надели наручники. Когда я вернулся, они уже все сидели и заполняли протокол, рассказал Рыбаков в Медиазоне. Скобова обвиняют в публичном оправдании терроризма. По словам адвоката, поводом стал пост с оправданием подрыва Крымского моста. Впрочем, в соцсетях Скобова, в Фейсбуке и Телеграм-канале можно найти материал для не до одного уголовного дела, которое сейчас возбуждают в России за простое несогласие с войной. Скобов в крайне резких выражениях осуждал вторжение в Украину, называл российский режим нацистским, о теракте в Крокус-Сити-Холле писал, что это провокация российских спецслужб, либо их провал. В современной России подобная откровенность чревата большими рисками. Диссидент и бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков, в квартиру которого пришли силовики, среди прочего, известен тем, что в 1976 году у него проводил обыск лейтенант КГБ Владимир Путин. Скобов тоже диссидент с серьезным послужным списком. Дважды суд признавал его невменяемым и отправлял в психиатрическую больницу. Первый раз Скобова арестовали, когда он был студентом. Он вступил в кружок ленинградских левых. При Брежневе стали возникать подпольные молодежные кружки, которые самостоятельно изучали левые идеи и приходили к своим взглядам, что с точки зрения советской власти было неприемлемо. В 1978 году Скобов оказался обвиняемым по уголовному делу за распространение самиздат журнала «Перспективы». Успело выйти всего два номера, с третьего нас уже забрали, товарищам и знакомым. «Вот и все наше распространение», — рассказывал Скобов о журнале позже, в конце 80-х годов. Судили их по статье антисоветской агитации и пропаганды. Карательную психиатрию к Скобову применяли дважды. В первый раз он провел в больнице два года, но после выписки сразу принялся делать независимый от власти профсоюз и попал в психиатрическую больницу еще раз. «Я знаком со Скобовым с самого раннего детства, но не с рождения, так как он был арестован 4 месяцами ранее», — рассказал BBC Владимир Волохонский, муниципальный депутат в Петербурге в прошлом и сын диссидента Льва Волохонского. Скобов и Волохонский старший дружили и вместе занимались независимым и, конечно, нелегальным профсоюзом в Советском Союзе. «Когда Владимиру Волохонскому было 3 года, — рассказывает он, — его отца судили за антисоветскую агитацию. После его ареста Александр Скобов исписал центр Петербурга лозунгами «Свободу Волохонскому». За это его и арестовали снова. На этот раз он провел в психиатрической больнице 5 лет и вышел только в 1987 году. А в 1988 году Скобов еще раз оказался фигурантом дела об антисоветской агитации за участие в создании партии «Демократический союз». Но до приговора дело тогда не дошло. Оно было закрыто в 1989 году, когда уже полным ходом шла перестройка. А «Демократический союз» стал первой оппозиционной партией в СССР, лидером которой стала Валерия Новодворская. Как и она, Скобов был в оппозиции всю жизнь. В 90-е он рьяно протестовал против войны в Чечне. Он деколонизировал, когда это еще не было модным, грустно шутит Владимир Волохонский. В 1995 году Скобов написал статью о чеченской войне, где жестко осуждал действия России. «В конце 20 века империя, скрепленная железом и кровью, обречена на гибель», — писал Скобов. Сегодня многонациональное государство может существовать лишь как добровольный союз входящих в него народов. А как решение конфликта он предлагал немедленное прекращение огня и переговоры о механизме и условиях свободного волеизъявления народа Чеченской Республики. Тексты Скобова времен Первой Чеченской войны находились в разрезе с политическим мейнстримом страны и тогдашним представлением об уголовно наказуемом. Его могли арестовать за что-нибудь такое еще в 90-е, считает Владимир Волохонский. Для Волохонского Скобов друг семьи, но и личный друг тоже. Когда Владимир вырос и начал интересоваться политикой, они вместе состояли в движении «Солидарность» в конце 2000-х годов и начале 2010-х. По рассказу Волохонского, Скобов помогал организовывать митинги протестной зимы 2011-2012 годов в Петербурге. Теперь Волохонский в эмиграции, в Россию он объявлен в розыск, а Скобов хоть и участвовал в форуме «Свободной России», площадке для российской оппозиции за рубежом, которая признана в России нежелательной организацией, продолжал оставаться в Петербурге. Юлий Рыбаков говорит, что Скобов хорошо понимал, своими постами и интервью независимым СМИ он обрекает себя на арест. «Он был к этому готов и, может быть, даже стремится», — сказал Рыбаков BBC. Совсем недавно, 22 марта, путинский Минюст признал Александра Скобова иностранным агентом. Сам Скобов у себя в Телеграме рассказывал о визитах полиции. По словам диссидента, с ним хотели поговорить об интервью «Радио Свобода», но он не открыл дверь. В марте 2024 года он писал, что на него возбудили административное дело за участие в форуме «Свободной России», о чем ему пришло письмо из прокуратуры. Рыбаков тоже рассказывал BBC, что его друг получил бумагу о вызове на следственные действия. Ему было назначено время, но они решили за ним прийти раньше. Видимо, подумали, что он может скрыться. Рыбаков настаивает, что Скобов скрываться наотрез отказывался, как бы ни просили об этом близкие. «Я считал, что он напрасно идет на самопожертвование, но он был непреклонен. Для него было важно оставаться в России, иначе его слова были менее ценны», — подтверждает Волохонский. «Я затрудняюсь сказать, рвался ли он сесть, но он делал все, чтобы риск сесть его никак не останавливал». Во время задержания Скобов отказался брать с собой лекарства от диабета и даже снял очки. Рыбаков объясняет это жестом последнего протеста. «Я так понимаю, он решил просто пожертвовать собой и пойти по пути Навального, чтобы еще раз попытаться пробудить общество и человечество и показать, что происходит в этой стране». Волохонский не уверен, что Скобов сможет в СИЗО читать письма и писать из-за плохого зрения. У него глаукома, и очки не сильно помогают, он видит только размытые пятна. Если ему написать текст 32-м кеглем, он, возможно, сможет его прочесть. Читает Скобов с помощью программы зачитывания экрана для слабовидящих. Около 10 лет назад на Скобова напали во дворе с ножом и отняли телефон, с тех пор его здоровье сильно пошатнулось. Оба друга Скобова разговаривали с BBC до решения об его аресте, и оба были уверены, что другую меру пресечения суд избрать не сможет. Скорее всего, его оставят под стражей, а это будет означать, что срок его жизни исчисляется месяцами, говорит Рыбаков. Сейчас зависит от адвоката, сможет ли он убедить его пользоваться в СИЗО лекарствами. «Естественно, мне страшно за него. Мне представляется, что для него это максимально достойный и красивый финал его жизни, но я говорю это, и слезы текут у меня из глаз», — говорит Владимир Волохонский. Говорят, что жизнь и человека, и общество развивается по спирали. Но движение по спирали иногда бывает вверх, а иногда вниз. В данном случае повторение идет с еще худшим знаком, чем это было раньше, говорит Рыбаков. «Вчера я увидел этих новых Тантон Макутов, которые пришли его арестовывать в балаклавах, кинули его на пол, надели наручники, грозили пристрелить моих собак. В советское время КГБшники, которые приходили нас арестовывать, вели себя вежливо. А эти просто опричники, которые знают, что им все позволено». В последнем интервью, которое Скобов дал на «Свободе» проекту «Север Реалии», он настаивал, что путинский режим стал тоталитарным. Владимир Волохонский заочно поспорил с ним в этом в Фейсбуке, но лично не поговорил. «Мне немножко обидно, что я не позвонил ему», — рассказывал он в BBC. «Я как раз опубликовал текст с ответом ему на то, является ли российский режим тоталитарным. Я хотел ему позвонить и зачитать свой ответ, но так и не собрался. А потом мне позвонила мама и сообщила, что его задержали. Только в честь его ареста я могу согласиться. Ну ладно, Скобов, ты доказал, что путинский режим тоталитарный», — шутит сквозь слезы Владимир Волохонский. Заявление форума «Свободной России» по поводу задержания Александра Скобова. В Петербурге задержан наш коллега, публицист, историк, член Совета форума «Свободной России» Александр Скобов. По предварительной информации ему вменяется оправдание терроризма. «Мы выражаем резкий протест против этого произвольного задержания, заявляем о своей полной поддержке нашего товарища, требуем его немедленного освобождения и призываем российское общество проявить солидарность с еще одним новым политзаключенным. Александр Скобов – борец с режимом, заклятый враг любого тоталитаризма. Свою борьбу он начал еще в советские годы, став на путь диссидентства, за что оказался в тюрьме, а также был подвергнут карательной медицине и психиатрической лечебнице. После крушения коммунистической диктатуры он работал школьным учителем и издал собственный учебник по российской истории, содержащий оригинальный авторский взгляд на историю России. После начала войны в Чечне Скобов стал активным участником антивоенного движения, после чего в течение многих лет неизменно занимал резко антивоенную позицию и во всех военных конфликтах, в которых участвовала Россия. Не стала исключением и война с Украиной, развязанная путинской Россией. Скобов был среди тех, кто еще в 2014 году резко осудил агрессию путинской России против Украины, аннексию Крыма и развязанную Кремлем войну на юго-востоке Украины. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину он стал одним из самых жестких и последовательных критиков этой военной авантюры. С самого прихода к власти Владимира Путина Скобов занял самую непримиримую позицию по отношению к путинскому режиму. Это отношение он пронес через все годы существования путинизма, ничуть не снижая градуса своей критики. Режим по достоинству оценил это отношение и принял решение лишить свободы того, кого невозможно лишить свободы даже в неволе. Мы уверены, что карателям режима не удастся заставить Александра замолчать даже в тюремных застенках. Александр Скобов – давний участник форума «Свободной России». Он многократно принимал участие в наших мероприятиях, очно и онлайн, участвовал в деятельности рабочих групп форума, был избран в Совет форума «Свободной России». Мы заявляем об этом, поскольку он сам не скрывал своего участия в форуме, а напротив подчеркивал его открыто, прекрасно зная, что за это может быть подвергнут репрессиям. Мы уважаем его выбор с открытым забралом противостоять режиму в неравной борьбе. Мы будем поддерживать его любыми возможными способами столько, сколько потребуется. Мы также напоминаем, что все лица, ответственные за преследование Александра Скобова, будут внесены в список Путина, чтобы в дальнейшем подвергнуть их справедливому судебному разбирательству в свободной России. Преступники не останутся безнаказанными. Свободу Александру Скобову, свободу политзаключенным. Совет форума «Свободной России» 3 апреля 2024 года. Кого-то хапнут, но всех нет. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале форума «Свободной России» с участием Александра Скобова, последний перед его арестом.
Ну а я приветствую следующего нашего гостя. С нами на связи находится публицист и историк Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич, я тоже бы начал с теракта в Крокус-Сити-Холле с вами. И вот я какой вам вопрос задам первым. Знаете, такое ощущение, неделя, сегодня ровно неделя с тех трагических событий, в пятницу вечером, неделю назад это все произошло. У меня такое ощущение, что Россия, выдавая свою версию, да, о том, что это вот Украина, это все страны Запада, если это и какие-то исламские радикалы, то они лишь исполнители, они точно как бы тут не организаторы, не заказчики. Как будто бы Россия хочет стать для террористов, для исламских радикалов своими, а те никак ее своей считать не хотят. Как вам кажется, почему? Почему у России такое желание быть вот в этом ряду? И почему такое желание у этих людей из этого ряда не принимать к себе Россию?
Желание со стороны путинской России совершенно понятно. Путинская Россия уже окончательно и четко себя осознала и позиционирует как враг Запада, и ищет дружбы со всеми, кто тоже является врагом Запада. Мечта путинской России – это всемирный альянс всех любых антизападных сил, отрицающих ценности западной цивилизации, к каковым, конечно же, и относятся и исламистские радикалы, исламистские фундаменталисты, в том числе и террористические вот эти все организации. Конечно, Россия их считает своими, ощущая вот это родство душ на почве отрицания западных либеральных ценностей. Другое дело, что значительная часть самих исламских радикалов Россию не считает своим союзником, потому что они воспринимают Россию как все-таки часть того же самого ненавистного западного мира. Вот. Каковым она на самом деле и является. Потому что все вот эти попытки путинского режима и российских почвенников оторвать Россию от западного мира, они на самом деле совершенно искусственная была, и постоянно хочет идти вразрез с тем миром, к которому она на самом деле принадлежит.
Александр Валерьевич, а вот такие организации, которые в Москву на прием приезжают, да, на официальные, такие как Хамас, такие как Талибан, они считают Россию своей? Или они просто, знаете, как вот просто улыбка такая натянутая, а за душой другое мнение?
Ну, они во всяком случае готовы тактически с ней сотрудничать. В отличие от исламского государства, которое в этом плане занимает, ну, вот совершенно такую дуболомную позицию, все враги для него. Другие исламские террористические организации, такие как Хамас, Хизбалла, это вот иранский режим, сюда же можно отнести, они готовы на тактическое сотрудничество с Россией, они готовы, ну, хотя бы временно закрывать глаза на западную сущность России, использовать противоречия в западном мире между Россией и другой частью западного мира в своих интересах. Они просто более гибки тактически, конечно. И в этом плане даже Талибан, который считался одним из таких наиболее тоже дуболомных радикальных исламских организаций, он проявляет гораздо большую тактическую гибкость по отношению к путинскому режиму, чем исламское государство. Вот, ну... Этот мир тоже не един.
После
исламского радикализма и фундаментализма.
Да, действительно, он не един. Но после того, как произошел теракт, Европа готовится к тому, что подобное может произойти у них. Да? Франция повышает уровень террористической опасности, Польша об этом говорит, Германия также, в том числе говорят о возвращении временного пограничного контроля, особенно в связи с проведением Олимпиады во Франции, чемпионата Европы по футболу в Германии. И только Россия, казалось бы, упорно пытается натянуть сову на глобус, привязав ко всему этому делу Украину. Вот это вот все сыграет очередную такую роковую шутку с Россией? Стоит ли ждать очередных терактов? Выводы, кажется, не сделаны. Если, конечно, мы не говорим о том, что, может быть, ФСБ имело отношение к этому, к тому, что происходило в Куркус-Сити-Холле.
Ну, во-первых, я думаю, что ФСБ имело отношение к теракту в Крокусе, как минимум, в форме непротиводействия исламским террористам. При этом, конечно же, какая-то информация у ФСБ была. И не надо думать, что, получив даже очень неполную информацию от американских спецслужб, они просто от нее отмахнулись. Нет, конечно, они ее учитывали, они ее принимали во внимание. Но тут, я думаю, просто было принято решение, что если теракт произойдет, так и хорошо, что он произойдет. Поэтому не будем ему мешать.
А почему хорошо?
Вот, я сильно не думаю, что инициатором этого террористического акта были какие-то кремлевские спецслужбы. Скорее всего, нет. Но вот в такой форме непротиводействия они, конечно, к нему причастны.
А почему для них они посчитали, что это для них хорошо, Александр Валерьевич?
Потому что это дополнительный стимул для перехода к следующему витку эскалации в той глобальной войне, которую ведет путинский режим, путинская Россия. И эскалация эта, в принципе, неизбежна. Какие будут использоваться для нее предлоги или создаваться специально предлоги, это уже вопрос достаточно второстепенный и технический. Но то, что курс Кремля, несомненно, направлен на эскалацию в этой войне, я совершенно убежден. Потому что целью Кремля была и остается глобальная победа над Большим Западом. Вот она была обозначена в этом самом Рябковском ультиматуме конца 2021 года. И Кремль ни в коей мере от этих целей, обозначенных в этом ультиматуме, не отошел. А этот ультиматум, он сводится действительно к полному пересмотру существующего международного порядка, фактически к геополитической капитуляции Запада и к подчинению его диктату нацистской России Путина. И к этой цели режим Путина будет идти неуклонно. Поскольку на нынешнем уровне эскалации конфликта он до сих пор продвижения существенного к этой своей цели не добился, он будет не отказываться от цели, не умерять свои цели, он будет повышать эскалацию.
Но все, что вы сейчас говорили, это касается эскалации вовне. Если говорить об эскалации вовнутрь, здесь как-то будет использоваться этот теракт?
Разумеется, и он уже используется. Будут усиливаться репрессии. Причем они будут усиливаться не только количественно, но и качественно. То есть они будут все более откровенно приобретать характер репрессий тоталитарного режима, а не авторитарного, каковым путинский режим был в начале своего существования. С ним произошло перерождение, кардинальное перерождение, потому что авторитарные режимы и тоталитарные режимы отличаются друг от друга в корне. Вот произошло перерождение путинского режима в тоталитарный. Можно спорить, происходило ли это перерождение по некоему заранее составленному и осознанному правящей элитой плану, или оно просто происходило естественным путем, а правящая клика просто в какой-то степени плыла по течению вот этого естественного процесса перерождение автократии нового поколения, уже постиндустриальной автократии, в новый тоталитаризм. Да, это, в общем, все объективно закономерные процессы. Ну, в какой-то степени, я думаю, что, конечно, был и запрос в новом правящем классе России на это, ну, просто потому, что этот новый правящий класс тяготился любыми даже формальными ограничениями власти внутри страны. И его идеалом был именно тоталитарный контроль над обществом и над каждым подданным, над каждым холопом государства, их государства. Вот, и сейчас это реализуется, и сейчас мы это видим. И, конечно, будет и возвращение смертной казни, причем, ну, очевидно же, что в практическом плане, допустим, оправдывать возвращение смертной казни борьбой с терроризмом. Но ничего смертная казнь не дает практически в борьбе с терроризмом. Они этого не понимают. Да прекрасно они это все понимают. Для них это такая же форма самоутверждения их, как и давнишнее их желание вот, повыкидать все из защищенных разделов Конституции, то, что ограничивает власть государства над человеком. Например, значит, убрать запрет на лишение российского гражданина его гражданства, без его согласия. Вот есть этот запрет в Конституции. Они давно слюнки пускают насчет того, как вот они обойдут этот запрет и опять будут лишать гражданства. Это имеет для усиления режима какое-то практическое значение? Да нет. Это имеет исключительно психологическое значение для самоощущения правящего класса, что он может сделать с человеком все, что он захочет. А все эти современные правовые нормы ему не указ. И вот, вот это все происходит. На наших глазах мы взяли еще одну планку на пути к сбрасыванию цивилизационных, культурно-цивилизационных ограничений на насилие и жестокость. Это вывалили в публичное пространство, хвастливо вывалили в публичное пространство запись, видеозаписи пыток задержанных, зверских пыток, в общем-то. И это действительно новое качество. Это вот про них ведь все говорят, что они косплеят Гитлера, косплеят нацистов, да? А им обидно это слышать. Они хотят показать, что они не косплеят, они настоящие нацисты, и они еще более крутые, чем нацисты. Потому что те же гитлеровцы, они, конечно, снимали на камеру свои зверства, но для внутреннего пользования, скажем так, в своих официальных пропагандистских кинохрониках они это не показывали. А вот это просто принципиально новый этап отказа от какой бы то ни было человечности, потому что, собственно говоря, любой фашизм, в том числе и его нацистский вариант, это внутреннее стремление человека сбросить с себя вот этот слой культуры и цивилизации на него наросший и ограничивающий его звериное начало.
Вот, этот вот,
вот это, собственно... Это бунт против цивилизации.
Да, а вот этот вот новый тоталитаризм, в который Россия трансформировалась из авторитаризма, это финальная точка этого режима? Или вот этот новый тоталитаризм может в дальнейшем переформатироваться во что-то еще?
А этого никто не знает, этого никто сказать не может. Мы это сейчас щупаем ногами дно. Потому что такого опыта еще не было. До сих пор эталоном изуверского режима, непревзойденным, считался режим Гитлера в Германии. Который, ну вот, мы все знаем про его жуткие злодеяния, про масштаб этих злодеяний, вроде как непревзойденный в человеческой истории. Но я говорю, что и до сих пор даже те многие наблюдатели, которые находили нацистские корни идеологические в путинском режиме и черты, которые его все более сближают с режимом Гитлера, все-таки говорили, что еще ну, такого количества зверств и преступлений путинский режим совершить еще не успел, во всяком случае. У него, конечно, все впереди, но пока что еще не успел. А вот с этим вываливанием пыток в публичное пространство сегодня в этом, пока что на этом, может быть, не самом большом участке исторического фронта, путинский режим превзошел Гитлера. Вот просто превзошел Гитлера. Да? Вот этого тоже кто бы мог ожидать. Поэтому до какой точки это все дойдет, сказать невозможно.
Предполагать, да, например, что смертная казнь будет также публичной в каком-то лобном месте, типа вот на Красной площади, если говорить о Москве.
Предполагать это все можно, потому что, кстати, эти идеи очень популярны среди идеологов нового русского нацизма. вот таких около дугинских, скажем так, потому что у них вот этот культ средневековых форм насилия, как вот самой такой исконно-посконной почвы, вот для них что является социальной нормой, идеалом, к которому они стремятся вернуться. Поэтому это все очень даже может стать не сорокинскими антиутопиями, а реальностью России.
Я бы хотел еще с вами обсудить пару новостных сюжетов сегодняшнего дня. Во-первых, Бильд написал, что армия Китая построила в пустыне копию правительственного района Тайбэя, столицы Тайваня, для отработки ударов. То есть Китай все-таки готовится к гипотетической возможности вторгнуться в Тайвань. Как вам кажется, а что может подстегнуть Китай к решению вот этого вот вопроса, к тому, что они решат, что силой нужно Тайвань под свою юрисдикцию?
К этому может подтолкнуть континентальный Китай две вещи. Первая вещь, то, что они будут считать, что руки Соединенных Штатов в достаточной мере связаны в других горячих точках сегодняшнего мира, и у них просто не найдется достаточно сил для жесткой реакции на это. И второе, если они будут считать, что Соединенные Штаты продемонстрировали принципиальную слабость и неготовность давать жесткий отпор тоталитарной агрессии, где бы то ни было в мире. Вот если руководство пекинского режима придет к такому выводу, тогда нападение на Тайвань вполне может тоже стать реальностью.
И последнее, что у вас спрошу, Александр Валерьевич. Сегодня прочитал, что Максим Резник, депутат ЗАГС Собрания, да, в прошлом Санкт-Петербурга, который, собственно, придумал акцию «Полдень против Путина», в которой вы принимали участие, анонсировал новую предвыборную стратегию, которая называется «Полдень против Беглова» на выборах губернатора Санкт-Петербурга 6-8 сентября этого года. Ну, а подробности, впрочем, как пишут, будут опубликованы позже. Ваше мнение, будете участвовать в этой акции?
Я пока еще не успел ознакомиться с этой инициативой, поэтому как участник движения «Европейский Петербург» я пока от комментариев воздержусь.
Да, тогда я задам другой вопрос, ну уже как бы со своим, может быть, комментарием где-то, да, но и отсюда последует вопрос. Ну, такое ощущение, первое, если по заголовку судить этой новости, действительно, здесь пока нет каких-то деталей, первое впечатление, что это вот действие ради действия, как будто бы. А с другой стороны, да, а что, собственно, делать? Это вот мы с Игорем Яковенко часто в эфирах обсуждаем, и он часто говорит, а что как бы мы, те, кто находится, например, извне, да, извне России, можем предложить в качестве действия для тех, кто находится внутри. Может быть, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодня внутри России безопасных форм сопротивления путинскому режиму не существует в принципе. Сегодня подвергнуться преследованиям может любой человек, который не только публично выражает какое-то свое несогласие, но даже уже и уклоняется от тех мероприятий официальных в поддержку власти и ее политики, которые все более и более значит, режим старается вовлечь все более и более широкие массы, и это тоже несомненный, абсолютно несомненный признак тоталитаризма, когда население вовлекается в имитацию хотя бы массовой поддержки режима и его политики. Вот, поэтому, ну, поэтому тут каждый должен решать сам за себя, на какую степень риска он может пойти. если ему дороже совесть и честь, и он не хочет быть подстилкой нацистского режима. Но я вижу такие формы сопротивления, как все-таки отказ, причем именно демонстративный отказ от участия в каких бы то ни было политических мероприятиях в поддержку этой власти. Да, с полным пониманием, что это может привести к потере хорошей работы, к тому, что тебе перекроют возможности какой-то творческой самореализации. Это все надо понимать, но тут вот вопрос, что тебе дороже, честь и совесть или вот эти самые какие-то возможности личные. Ну вот, я считаю, что еще не поздно многим представителям культурной элиты, научной элиты все-таки разбудить в себе совесть и сделать какое-то публичное заявление против диктатуры и развязанной ей войны. Да, это прямая опасность. В принципе, это может сегодня подпасть под уголовную статью. Но, опять-таки, вот если бы таких людей было достаточно много, вот точно бы всех не пересажали. Да, кому-то надо понимать, что кого-то и хапнут, но всех нет.
Вы слушали трансляцию стрима с участием Александра Скобова, последнего перед его арестом, на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
Я сидел с Ивановым и пил до утра. Он кричал, что капец, что валить пора. Он кричал, у него не осталось ни силы, ни слов. Мол, у власти бандиты, новости врут, и бороться за правду — напрасный труд. И что телек всех давно превратил в козлов. Он кричал, что дорога одна за бугор, что страна превращается в скотный двор, что в умах разброд и дефицит идей. А я сидел и думал, но ты прав, Иванов, но из нормальных людей им не сделать козлов, равно как из козлов не сделать нормальных людей. И как бы нас не тупили, не бсти, Иванов, из нормальных людей им не сделать козлов, равно как из козлов не сделать нормальных людей.